Здравствуйте. Сегодня пятница, 23 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российская армия продолжает попытки пробиться к городу Покровск в Донецкой области, не считаясь с потерями. Как удары украинских беспилотников по объектам в глубине России влияют на ситуацию на фронте? В Чикаго завершился съезд Демократической партии США, на котором вице-президент Камала Харрис получила официальную номинацию к кандидатам от демократов на президентских выборах в ноябре. Также сегодня.
Обсуждающих, жив я или нет, сейчас выходные, вторая половина августа, поэтому любители обсуждения моей ликвидации там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке.
Ровно год назад погиб создатель и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Вновь начну с ситуации в Донбассе, где идут тяжелые бои, прежде всего за имеющий стратегическое значение город Покровск. Командование российской армии отказывается снимать там части с фронта для их переброски в Курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ на территории России. По данным проекта Deep State, за последние сутки российские подразделения захватили 3 населенных пункта на Покровском направлении. Это села Камышевка, Заветное и Новожеланное. Генерал армии Украины Николай Маламуш с 2005 по 2010 годы, возглавлявший службу внешней разведки Украины, не сомневается, что, несмотря на ситуацию в Курской области, Владимир Путин отдал приказ командованию российской армии взять Покровск любой ценой.
Это не мнение, а конкретная информация. Путин дал указание захватить Покровск. Поэтому в данный момент задействуют все силы. Он контролирует ежедневно, по несколько раз идут отчеты. Захватили или нет, какие продвижения, какие села, как мы вот говорим, заняты. По каким источникам это подтверждается информация? Пытается получить достоверную информацию и дальше жестко жмет и на Герасимова, на других командующих, чтобы эту операцию завершить. Поэтому такой вал огня, такие, так сказать, бросают средства, несмотря на большие потери. Но в данный момент все бросается сюда, еще оставшиеся боевые части, потому что мобилизированы очень много еще есть. Но они не имеют ни боевого слаживания, ни боевого опыта. А вот как раз тут бросается комбинированно. Не обстреляны на убой практически для продвижения по определенным точкам. Ну и, конечно, боевые части, которые сейчас идут уже на пролом. Вот. Но, конечно, тут определяют основные приоритеты. И, конечно, коммуникации – это один из основных видов, которые сегодня враг ставит как приоритет. А дальше уже, конечно, охватывать именно Покровск. Дальше двигаться, как мы, ну, Расселидом уже об этом говорили. Но тут уже дальше, если другие регионы рассматривают, то и Краматорский направление, это очень такое сложное. И тем более они пытались захватить Часовьяр, но там очень мощно сработало несколько наших бригад. Их просто лично знаю всех командующих и офицеров. Сейчас отработали новую тактику. Заходят частично в пригород, а затем наши валом огня их уничтожают на пристрельных позициях. Так же самое действует в пригородах и на подступах к Покровску. Это одна из схем. Готовятся укрепрайоны для того, чтобы враг не прошел дальше. То есть тыловые или как раз фланговые наши части, которые будут проводить удары. То есть это уже активная боевая стратегия непосредственно, чтобы не допустить захвата Покровска. Но враг еще имеет резервы, он еще продвигается, как мы говорим. Мы часть населенных пунктов действительно оставили. Ну, там уже практически не было сооружений и зданий, чтобы были как защитные опорные пункты, но отошли на инженерные позиции, подготовленные для более мощных огневых средств и более эффективной защиты от кабов, от различных ракетных ударов, от дронов. Поэтому маневрируем мы, но готовимся к не только к обороне и контрударам в этих секторах. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня уже будет стану ясно будет отношение того, сумеют они прорваться к трассе, вот, или мы их отбросим дальше.
Это было мнение генерала армии Украины, бывшего главы службы внешней разведки страны Николая Маламужа. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вчера ВСУ нанесли удар по перевозившему топливо парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Паром загорелся и затонул. Шестой день не прекращается пожар на нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области. На спутниковых снимках видны клубы густого дыма, поднимающегося на несколько десятков метров. Как я уже упоминал, вчера украинские беспилотники успешно атаковали военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области, где базируются самолеты, используемые для ударов по позициям украинской армии. Это один из серий подобных ударов в самых разных регионах России, в том числе в Мурманской области, где подвергшийся атаке военный аэродром находится в 1800 километрах от российско-украинской границы. Как сказываются такие удары на ситуации на фронте в Украине и в Курской области? Вот что думает по этому поводу украинский авиаэксперт Валерий Романенко.
Все наступление российской армии базируется на ударах КАБами по украинской передовой. То есть без этого никакое наступление невозможно. Сейчас российская армия не имеет особого превосходства в артиллерии либо в ударных беспилотниках, но я имею в виду тактических дронах, FPV-дронах. Поэтому основа наступления – это удар по передовой, разрушение украинских опорных пунктов на передовой, после этого мясной штурм. То есть небольшие группы бросаются, пока они не захватят, многократно бросаются в атаке, пока не захватят остатки этого опорного пункта. Соответственно, сокращение ударов российской авиации, сокращение количества боевых вылетов, что является прямым следствием ударов по аэродромам, да, резко уменьшает наступательные возможности российской армии. Поэтому сейчас практически все аэродромы, на которых базируются носители крылатых бомб, подвергаются активным ударам и достаточно успешным ударам, потому что, как оказалось, эти аэродромы очень слабо защищены даже от беспилотников. Сейчас, например, дальности до 300 километров и даже более, она, собственно, не защищает российские авиационные подразделения от ударов украинских дронов, потому что наносились удары даже по аэродрому Оленя, который находится 1800 километров от границы с Украиной. То есть фактически у нас применяются беспилотники, легкие, дешевые беспилотники на основании легкомоторных самолетов, которые несут, в общем-то, 250-килограммовую бомбу, ну, на большую дальность, там, возможно, 100-килограммовую бомбу, да, и поражаются практически все аэродромы, с которых стартуют российские носители крылатых бомб. Это Су-34, Су-30СМ, Су-35. Но основная масса – это истребители-бомбардировщики Су-34. Это скорее связано с наступлением российской армии в Донецкой области. Да, потому что, ну что, в Курской области. Там Россия еще не приняла решение. Она сравняет свою землю, свои города с землей. Создаст там лунные пейзажи, да, или нет? И часто начинает, ну вот было уже сообщение, в один из дней сбросили 29 крылатых бомб. Но такого активной работы авиации российской по собственной территории, по собственным городам, пока не видно. Это, как говорится, говорит о том, что украинская армия здесь очень надолго, как минимум до конца года.
Это был украинский авиаэксперт Валерий Романенко, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Вчера в Чикаго завершился съезд Демократической партии США, на котором вице-президент страны Камала Харрис приняла номинацию кандидатом в президенты на выборах главы американского государства в ноябре этого года. Еще меньше двух месяцев назад ожидалось, что кандидатом от демократов на съезде будет объявлен нынешний президент Джо Байден, но ему пришлось отказаться от борьбы за переизбрание. Итоги съезда Демократической партии подводит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Национальный партийный съезд в Америке – это не съезд КПСС с безразмерным отчетным докладом генсека и строгим ритуалом. Это в значительной мере развлекательное мероприятие, что-то вроде фестиваля. От ораторов ждут пусть не глубоких, но ярких, сентиментальных и остроумных речей. Выступавшие не обманули ожиданий. Главным событием первого дня съезда стала прощальная речь президента Байдена, который после тяжких раздумий все же нашел в себе силы уступить дорогу Камале Харрис. Я совершил много ошибок в своей карьере, но я отдал вам все, что мог. 50 лет, как многие из вас, я отдавал сердце и душу нашей стране. И в ответ я миллион раз получил поддержку американского народа. Я действительно был слишком молод, чтобы работать в Сенате, потому что мне еще не было 30, а сейчас слишком стар, чтобы оставаться президентом. Но, надеюсь, вы знаете, как я благодарен всем вам. Я могу честно сказать, и я говорю это совершенно искренне, даю вам слово как Байден, что сейчас я смотрю в будущее с большим оптимизмом, чем тогда, когда меня в 29 лет избрали сенатором Соединенных Штатов. Я абсолютно убежден в этом. Люди, мы просто должны помнить, кто мы. Мы Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, что мы не могли бы сделать, когда мы делаем это вместе.
And there's nothing we cannot do when we do it together.
Бывшая первая леди Мишель Обама не занимает никаких постов в партии и не занимается политикой, но остается исключительно популярной, до такой степени, что многие прочили в президенты ее.
Look, Kamala knows, like we do, that regardless of where you come from, what you look like, who you love, how you worship, or what's in your bank account.
Камала знает, как знаем мы, что независимо от того, откуда ты родом, как ты выглядишь, кого ты любишь, как ты молишься или сколько у тебя денег на банковском счету, мы все заслуживаем возможности построить достойную жизнь. Вклад каждого из нас заслуживает того, чтобы его принимали и ценили, потому что никто не имеет монополии на знание того, что значит быть американцем. Никто. Камала показала свою преданность этой нации не тем, что изрыгает злобу и ожесточение, а тем, что живет служением и всегда открывает двери возможностей другим.
But by living a life of service and always pushing the doors of opportunity open to others.
В заключительной речи съезда Камала Харрис, принимая номинацию, обрисовала последствия возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
Consider what he intends to do. If we give him power again.
Подумайте о том, что он намерен сделать, если мы когда-нибудь снова дадим ему власть. Подумайте о его явном намерении освободить воинствующих экстремистов, которые напали на сотрудников правоохранительных органов в Капитолии. Его явном намерении посадить в тюрьму журналистов, политических оппонентов и всех, кого он считает врагами. Его явном намерении направить вооруженные силы против наших собственных граждан. Подумайте о власти, которую он получит, особенно после того, как Верховный суд Соединенных Штатов только что постановил, что он будет защищен от уголовного преследования. Просто представьте себе Дональда Трампа без сдержек и как он будет использовать огромные полномочия президента Соединенных Штатов. Не для того, чтобы улучшить вашу жизнь, не для того, чтобы укрепить нашу национальную безопасность, а для того, чтобы служить единственному клиенту, который у него когда-либо был, самому себе.
The only client he has ever had himself.
Кандидат Демократической партии пообещала укрепить лидерство США на мировой арене.
I will make sure that we lead the world.
Я позабочусь о том, чтобы мы вели мир в будущее, чтобы Америка, а не Китай, выиграла соревнование за 21 век. Чтобы мы укрепляли наше мировое лидерство, а не отказывались от него. Трамп пригрозил выйти из НАТО. Он поощрил Путина на вторжение на территорию нашего союзника и сказал, что Россия может, цитирую, «делать все, что ей вздумается». За 5 дней до того, как Россия напала на Украину, я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его о том, что Россия планирует вторжение. Я помогла мобилизовать глобальный ответ более 50 стран для защиты от агрессии Путина. И как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО.
To defend against Putin's aggression. And as president, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies.
Камала Харрис закончила свою речь на высокой ноте.
Let us show each other and the world.
Давайте покажем друг другу и миру, кто мы и что мы отстаиваем. Свободу, возможности, сострадание, достоинство, справедливость и бесконечные возможности. Мы наследники величайшей демократии в истории мира. И во имя детей и внуков, и всех тех, кто столь многим пожертвовал ради нашей свободы, мы должны быть достойны этого момента. Теперь наша очередь сделать то, что сделали поколения до нас. Руководствуясь оптимизмом и верой, бороться за эту страну, которую мы любим, бороться за идеалы, которые мы лелеем, и нести огромную ответственность, которая приходит вместе с величайшей привилегией на Земле, привилегией и гордостью быть американцем. Давайте бороться за это. Давайте проголосуем за это и вместе напишем следующую великую главу в самой необычной истории, когда-либо рассказанной.
And together let us write the next great chapter in the most extraordinary story ever told.
Теперь президентская кампания вышла на финишную прямую. До выборов остается 72 дня, и их результат по-прежнему непредсказуем. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
А газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой говорится, что в отношении двух граждан США, сотрудничающих с российскими государственными телеканалами, ведется расследование по делу о вмешательстве в ход президентских выборов в Соединенных Штатах. Речь идет о политологе Дмитрии Саймсе и бывшем инспекторе ООН Скотте Риттере. Неделю назад сообщалось, что в доме Саймса в американском штате Вирджиния прошли обыски. С подробностями публикации в «Нью-Йорк Таймс» корреспондент «Голоса Америки» Андрей Деркач.
«Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц администрации сообщает, что Минюст США начал широкомасштабное расследование в отношении двух американских граждан, которые сотрудничали с государственным и российскими СМИ. Речь идет о Дмитрии Саймсе, политологе и ведущем ток-шоу на Первом канале, и Скотте Риттере, бывшем инспекторе ООН по вооружениям, а ныне внешнеполитическим экспертом, периодически комментирующим войну в Украине, телеканалу RT. Напомним, в домах Саймса и Риттера совсем недавно прошли рейды ФБР, в рамках которых были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, жесткие диски. Но никто при этом задержан не был, и Саймс же вообще заявлял, что находится в Москве и не посещал свой американский дом с 2022 года. О конкретных причинах таких действий ФБР нам во многом приходилось только догадываться, в основном ссылаясь на комментарии Риттера и Саймса и на характер их деятельности. Они активно поддерживали и оправдывали вторжение России в Украину. И вот сейчас на расследование удалось немного пролить свет, так скажем, с американской стороны. В частности, можно говорить, что расследование связано с подозрением в нарушении экономических санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину. И закона о лоббистской деятельности, требующего раскрытия информации о работе в интересах иностранных правительств. Подробности того, что именно, какие эпизоды заставили Минюст действовать, пока все же не до конца ясны. Все это происходит в контексте повышенного внимания американских разведслужб к вмешательству России в выборы в США. Напомним, ранее спецслужбы сообщали, что RT и другие государственные СМИ сотрудничают с российскими разведслужбами, пытаясь оказать влияние на исход выборов, используя при этом фейковые сайты и различные видеоматериалы. Тоже фейков. В сегодняшней публикации отмечается, что в рамках этого расследования прокуроры пока не выдвинули уголовных обвинений, однако источники издания сказали, что такие обвинения могут быть выдвинуты и что вскоре в рамках дела ожидаются новые обыски. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», расследование Минюста может столкнуться с определенными преградами. Ведется оно в отношении граждан США, сотрудничающих с новостными изданиями. А значит, они могут быть защищены первой поправкой Конституции США, обеспечивающей право на свободу слова. И напомним, что Саймс уже упоминался в другом расследовании Минюста о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Его проводил спецпрокурор Мюллер в период нахождения в Белом доме Дональда Трампа. И во время той предвыборной кампании Саймс был неофициальным советником Трампа.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Андрея Деркача. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 23 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Петербурге сегодня прошел пикет с требованием расследовать уголовное дело о похищении и возможном убийстве уроженки Чечни Седы Сулеймановой, похищенной ровно год назад. Ее подруга Лена Потяева провела у здания Главного управления Следственного комитета Петербурга около получаса. После этого, как пишет телеграм-канал «Сота Вижн», ее пригласили в приемную. Потяева держала в руках плакат с надписью «Седа Сулейманова похищена год назад, где Седа?». 23 августа прошлого года 26-летнюю Сулейманову под предлогом расследования дела о краже забрали из квартиры в Петербурге четверо мужчин, двое из которых представились сотрудниками полиции, остальные были чеченцами в штатском. Друзья Седы Сулеймановой опасаются, что она стала жертвой так называемого «убийства чести». Такие убийства нередкость на Северном Кавказе. Уголовное дело по факту ее исчезновения было возбуждено только в марте этого года. Подробности похищения Седы Сулеймановой напомнит Анастасия Тищенко.
Последнее видео с ней опубликовал в сентябре 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Салтаев. Он заявил, что Седа, цитата, «находится в хорошем расположении духа и жалоб не имеет». Месяцем ранее девушку похитили из квартиры в Санкт-Петербурге сотрудники полиции. Там она проживала со своим партнером, сбежав от родственников из Чечни. Те в том числе хотели насильно выдать Сулейманову замуж и обвиняли ее в недостаточной религиозности. Вот отрывок из интервью партнера Седы Станислава Кудрявцева изданию «Осторожно, новости». Он вспоминает день, когда Сулейманову похитили.
Меня около дома подкараулили сотрудники нашей полиции петербургской, опера с двумя машинами, с оперативниками из Чечни, в каждой машине по два человека, угрозами и обманом. Они вынудили меня спустя минут 40 где-то. Седа открыла дверь мне, увидев то, что меня подставили под дверной глазок сотрудники полиции. Она сразу стала плакать, сразу стала говорить, что ее дома убьют, что ее дома не оставят ее, в общем, живых.
Чтобы вернуть девушку домой, родственники воспользовались распространенной схемой. Они обвинили ее в краже. И Седу увезли якобы на допрос. Ранее на работу к Сулеймановой приходил ее брат Ахмед Батаев и угрожал ей. Это запись с камеры видеонаблюдения.
Куда бы ты ни приехала, мы подключим здешние правоохранительные органы, либо московские, неважно. Но мы все равно тебя найдем.
В начале февраля сотрудники кризисного центра СК СОС забили тревогу, подозревая, что Седа могла стать жертвой убийства чести. Родственники, до которых иногда получалось дозвониться, стали путаться в показаниях, рассказывает изданию СОТА подруга Седы Лена Потяева.
Родственники заявляют, якобы она ушла от них, там сбежала 5 февраля, а при этом нам известно, что 6 февраля с родственниками созванивались журналисты, и 6 февраля журналистам ответили, что она здесь, она рядом, просто она не хочет говорить, мы не можем ей дать трубку. То есть они сами путаются в своих показаниях.
В марте по заявлению Потяевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Седы. Потерпевшие признали ее мать, которая сама ни с каким заявлением в правоохранительные органы не обращалась. В начале апреля стало известно, что дело возбудили по статье об убийстве.
Рассказывала наш корреспондент Анастасия Тищенко. И сегодня же исполнился ровно год со дня гибели в авиакатастрофе создателя и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. И сам Пригожин, и сотрудники его частной военной компании виновны в самых серьезных преступлениях, в том числе военных. Их жертвами стали тысячи людей. Подразделения ЧВК «Вагнер», состоявшие не только из подготовленных военных, но и завербованных Пригожиным заключенных российских колоний, активно участвовали в боевых действиях в Украине. Все это закончилось конфликтом Пригожина с руководством Министерства обороны России и вооруженным мятежом, поднятым вагнеровцами в июне 2023 года. Вот одно из заявлений Евгения Пригожина, сделанных приблизительно за месяц до этого мятежа.
Почему государство не может защитить свою страну? Потому что пока в нашей стране все думают, что нужно сделать все в телевизоре. Вместо того, чтобы воевать, у нас все время крутятся интриги, у нас министерство интриг вместо Министерства обороны. Поэтому у нас армия бежит.
Ну а ровно через два месяца после окончания мятежа вагнеровцев частный самолет, на борту которого, кроме пилотов и стюардессы, находились Пригожин и некоторые члены руководства ЧВК «Вагнер», включая командира с позывным «Вагнер», рухнул в Тверской области. Выдвигались самые разные версии катастрофы, от ракеты, сбившей самолет, до неисправности на борту. Были и очевидцы. Вот, на мой взгляд, наиболее яркое свидетельство. Это слова жителей Тверской области. Его зовут Александр Петрович, фамилия не называется. Свидетельство записал корреспондент издания «Фонтанка».
Ну как, вот я подхожу к дому, слышу, гремело, я думал, гроза. Потом смотрю, в небе засверкали. Ракета, не пойму. Одна побольше железка, другая меньше. Потом смотрю, он где-то минут 5, наверное, летел до земли. А железки уже после него упали, эти 2 штуки. Ну и черный дым пошел. Все, больше я ничего не видел. Он летел оттуда, на меня, сюда вот шел. В этой стороне был. Если бы он оттуда летел. А он шел вот с той стороны. А следом... Минут через 20 за ним еще самолет летел. Ну, железки те упали. Этот, вот если как сейчас я стою смотреть, этот маленько правее, а тот чуть полевее шел. нигде взрыв, а он маленько как бы в стороне прошел.
Это был житель Тверской области по имени Александр Петрович, ставший свидетелем падения самолета, на борту которого находился Евгений Пригожин. Казалось бы, катастрофа самолета, тем более с виновником вооруженного мятежа на борту, событие экстраординарное, но в Кремле его почти не комментировали и не комментируют. Лишь однажды, уже в октябре 2023 года, на Валдайском форуме об этой катастрофе заговорил Владимир Путин.
Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Но мы знаем о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. Ну, следствие не завершено. Там, да, к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. Ну вот то, что есть, я вам сказал.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на Валдайском форуме в октябре 2023 года. Ну и с тех пор официальные лица в России про гибель Пригожина практически не вспоминали. Данные расследования катастрофы широко опубликованы не были. Конечно, обстоятельства гибели Пригожина породили слухи о том, что на самом деле он выжил и скрывается где-то в Африке, где у него бизнес-интересы, откуда он, кстати, прилетел в Россию за 2 дня до своей гибели. Уже после похорон в социальных сетях появилось новое видео с Евгением Пригожиным, в котором он, как профессор Мориарти в Шерлоке Холмсе, советует не верить тем, кто говорит о его гибели.
Обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке.
Соскучились по мне? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».